Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о том, какие шаги должна предпринять Руфь перед тем, как пойти к Боозу. Во-первых, Наимень советует ей умыться, а затем Руфь должна помазаться. После того, как умер первый муж Руфи, она, я думаю, надела траурные одежды и даже не пыталась выглядеть привлекательной. Но теперь, увидев, что Руфь нравится мужчине, Наимень немедленно приказывает ей вытащить флакон духов и подушиться. Я думаю, эти духи назывались «полуночный муав» и отличались очень экзотическим ароматом. Это действие также имеет аналогию в нашей христианской жизни. Когда мы с вами становимся детьми Бога, то мы еще младенцы. Однако затем мы взрослеем, в том смысле, что нам все более и более доступно понимание божественной истины. Мы с вами имеем помазание Святого Духа. Апостол Иоанн так говорит в 20 стихе 2 главы своего первого послания. «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Дух Божий может научить нас понимать истину». И это обучение необходимо каждому из нас. Только так мы сможем понять Бога. Нас должен научить Дух Божий. И вот об этом многие сегодня забыли. Сегодня в богословских кругах идет ожесточенный спор о доктрине богодухновенности Писания. Очень важно признавать, что Библия – это богодухновенная книга. Однако вы можете верить в то, что слова Писания вдохновлены самим Богом, и тем не менее не знать самого Слова Божия. Вы должны осознать, что невозможно разобраться в самой книге силами одного только своего интеллекта, то есть своими умственными усилиями. Вы можете понять факты, вы можете понять и выучить некие рациональные истины, но только Дух Божий может научить вас духовному. Апостол Павел говорит в 9 и 10 стихах 2 главы 1 послания к Коринфянам. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим». Дух Божий может научить нас, вести нас и наставить нас в истине. Именно поэтому очень важно, чтобы нашим учителем был Дух Божий. 10 стих из послания Павла заканчивается словами. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Мы должны понять, когда мы рождаемся заново, мы получаем помазание Духа Святого. В 27 стихе 2 главы 1 послания Иоанна об этом говорится так. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Это не значит, что мы должны избавиться от человеческого знания или от человеческих учителей. Мы с вами сегодня унаследовали многое от мужей Божьих из прошлого, которых научил Дух Божий. Бог и сегодня посылает учителей для церкви. Но никакие учителя и никакие кладези премудрости не смогут просветить вас, если вашим учителем не будет Дух Божий. И вот почему так важен второй шаг Руфи. Умывшись, она обязательно должна помазаться. Теперь третий шаг. «Надень на себя нарядные одежды твои». И я думаю, Наимень добавила, «Руфь, помнишь то нарядное платье, которое ты надевала, когда выходила на прогулки с моим сыном? Оно тебе очень шло. Если Боаз влюбился в тебя, когда на тебе были эти отвратительные траурные одежды, то что же он скажет, когда увидит тебя в этом красивом платье? Так что одень его. Итак, это третий шаг верующего. Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя, Он становится нашей праведностью. Христос не только берет на Себя наши грехи, Он не только возрождает нас и делает нас детьми Божьими, но Он также передает нам Свою праведность. Писание говорит о вмененной нам праведности Христа как о броне праведности. 22 стих 3 главы послания к римлянам содержит чудесные слова. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Апостол Павел говорит о праведности Христа как об одежде, которая закрывает от Бога грехи людей. Так что в результате Бог видит нас во Христе, и праведность Христа становится нашей праведностью. Через праведность Христа мы облагодатствованы в возлюбленном, как сказано в 6 стихе 1 главы послания к Ефесянам. Именно эта броня праведности охраняет сегодня всех верующих. Несколько лет назад была выпущена в свет книга под названием «Плащаница». Среди прихожан моей церкви была тогда молодая, умная и очень энергичная женщина. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Сейчас я читаю книгу, настоящий триллер». Я спросил ее, что это за книга, и она ответила, что это «Плащаница». Меня ее слова несколько огорчили. На ее вопрос, читал ли я эту книгу, я ответил, что только просматривал, но прочесть ее было все как-то недосуг. Она посмотрела на меня с изумлением и сказала: «Неужели вам совсем не интересно узнать, что произошло с плащаницей?» Я ответил: «Честно говоря, нет. В плащанице, которую носил Христос, нет ничего романтического. Солдаты бросали о ней жребий, и она досталась в конце концов какому-то жестокому римлянину. Климат в той стране был почти тропический. Я сам знаю, как жарко там бывает. И солдат поносил ее, не снимая пару недель, да и выбросил где-нибудь. А какая-нибудь служанка нашла ее, подняла и, зажимая нос, выбросила на помойку. Моя молодая прихожанка была поражена, когда услышала такое». Она воскликнула: «Но это же ужасно! В книге говорится, что у этой плащаницы такая романтическая история». А я ответил ей: «Нет, у этой плащаницы нет, нет никакой романтической истории. Сплошная проза жизни. Однако у другой плащаницы романтическая история есть. И это другая плащаница, броня праведности, которой Христос укрывает грешника, уверовавшего в Его спасение. Мы с вами можем стать полноценными и угодными Богу людьми только во Христе». В 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что Христос был предан смерти за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, чтобы мы стали праведны перед Богом. А вот как говорит об этом 21 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Мы с вами сейчас одеты в броню праведности Христовой, и у этой брони действительно романтическая, по-настоящему благословенная история. И, наконец, четвертое, что должна была сделать Руфь: пойти на гумно и сказать Воозу, что она требует от него стать ее родственником-искупителем. Давайте прочитаем 4 стих. «Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Этот шаг имеет огромное значение и для нас с вами. Так должен поступить каждый грешник. Сегодня есть много людей, которые пришли в церковь, но не приняли Иисуса Христа. Они так и не пришли на гумно и не потребовали, чтобы Христос стал их родственником-искупителем. А вы потребовали, чтобы Христос стал вашим спасителем? Вы должны этого потребовать. Писание говорит, что вы должны уверовать в Иисуса Христа. Ваша вера должна быть активной. Вы не можете просто стоять в стороне и утвердительно кивать. Только деятельный, ревностный верующий требует, чтобы Христос стал его родственником-искупителем и наделил его даром спасения. Вот что говорит 23 стих 6 главы послания к римлянам. «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». В соответствии с законом Моисея, Руфь не только имеет право требовать, чтобы Вооз стал ее родственником-искупителем, а просто-таки обязана этого потребовать. Более того, очевидно, что Вооз сам хочет стать ее родственником-искупителем. И в результате того, что сейчас происходит между этими двумя людьми, в Вифлееме, в далеком будущем, родится Иисус Христос. Эта девушка исполняет указания своей свекрови, и, как мы убедимся, нет ничего предосудительного в том, чему Наимень учит Руфь. Многие люди скажут вам, что они верят в пришествие Христа в этот мир, однако из разговора с ними выясняется, что они не приняли Христа как своего Спасителя. Несколько лет назад я проповедовал на христианской конференции во Фресно, штат Калифорния. После проповеди я встретил небольшую группу преподавателей из колледжа, и знакомый мне преподаватель попросил, чтобы я поговорил с одним молодым человеком, входившим в их делегацию. Я ответил: «Хорошо, а о чем же я должен с ним говорить?» Мне ответили: «Он согласился прийти сегодня на богослужение, и мы подумали, что он примет Христа, но он этого не сделал. Вот мы и решили, что вы должны поговорить с ним». Начав разговор, я спросил этого молодого человека: «Вы верите в Библию?» Он ответил: «Да». Я был изумлен, поскольку был уверен, что он один из тех молодых преподавателей, которые всегда спорят на эту тему. Тогда я спросил его: «Вы верите в историю о потопе? Смешная история, не правда ли?» Однако он заявил, что, по его мнению, история совсем не смешная. Я спросил его: «А история об Ионе и большой рыбе? Вот уж точно смешно». «Да нет, совсем не смешно», — ответил он. «Вы верите и этому?» — удивился я. «Да». Такого поворота я не ожидал. Я был готов к тому, что он начнет спорить. Ведь молодые люди вообще большие спорщики. И я сказал ему: «А вы верите в то, что Иисус Христос пришел в этот мир 2000 лет назад как Сын Божий и родился от Девы?» Он ответил: «Да, верю». «А вы верите в то, что Он творил чудеса?» «Да, верю». «А вы верите в то, что Христос в буквальном смысле воскрес из мертвых?» «Да». «Вы верите, что Он вознесся на небеса?» «Да, я верю». Этот молодой человек верил всему, о чем я его спрашивал. Что же мне было делать в этой ситуации? На занятиях по благовестию меня не учили, как поступать в подобном случае, поэтому я совсем растерялся. В конце концов, я просто выпалил: «Молодой человек, вы хотите принять Христа как своего Спасителя?» И он выпалил мне в ответ: «Да, хочу». Оказалось, что все, включая меня, хотели только спорить с ним о Библии, но никто не предлагал ему: «Пойди на ток и прими Христа как своего Спасителя». И этот молодой человек чудесным образом принял Христа. Мы стали на колени в полупустом зале, и он принял Христа как своего Спасителя. Сейчас много таких людей. Быть может, и вы точно такие же. Может быть, вы регулярно бываете в церкви, но не удосужились прийти на ток и принять Христа как своего Спасителя и Избавителя от греха. А когда вы лично уверуете в Него, вы узнаете, что значит прийти из тьмы в свет. Именно об этом говорит Наэминь Руфи. Я читаю стихи с 4 по 6. «Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказал ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Хочу заметить, что в том, что Наэминь говорит Руфи, нет ничего предосудительного. Во-первых, Наэминь никогда бы не приказал ей сделать ничего плохого. Некоторые, однако, критикуют такое поведение, не понимая, каков смысл тока и закона Моисея. Дело в том, что Руфь должна потребовать, чтобы Вооз стал ее родственником-искупителем. Кроме того, ток — это общественное место. Там находятся жнецы вместе со своими семьями. Наэминь говорит Руфе: «Когда они закончат молотить, поужинают, помолятся, он ляжет спать, положив голову по направлению к зерну. Тогда ты должна будешь лечь рядом с ним и положить его плащ себе на ноги, и тогда он скажет тебе, что делать». Все это должно было произойти на глазах у жителей города. А впечатление, будто Наэминь советует Руфе что-то аморальное, появляется от того, что мы ничего не знаем о работе на таку во время сбора урожая. Читаем далее 7 и 8 стихи. «Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина». Как видите, Вооз замерз, ведь она стянула его покрывало. Он приподнялся и обнаружил, что рядом с ним лежит женщина. Читаем 9 стих. «И сказал ей Вооз: „Кто ты?“ Она сказала: „Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник“». Мне лично кажется, что этот эпизод – одна из самых прекрасных сцен во всем Слове Божьем. Ведь Руфь говорит: «Я хочу, чтобы ты стал моим родственником-искупителем». И Вооз уже начинает по-другому думать о ней. Послушайте, что написано в 10 стихе. «Вооз сказал: „Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Другими словами, когда Руфь появилась в городе, было ясно, что она не ищет себе мужа, ведь она вела себя очень тихо и незаметно. Но теперь Руфь требует, чтобы Вооз стал ее родственником-искупителем, и он с готовностью повинуется. Руфь ведь в полном соответствии с Моисеевым законом могла подать на него в суд. Она могла созвать старейшин и заявить Воозу: «Я требую, чтобы ты стал моим родственником-искупителем». И началось бы судебное разбирательство. Но Наэминь посоветовал ей: «Не надо никакого суда, потому что он сам хочет стать твоим родственником-искупителем. Тебе надо лишь подойти к нему и сказать, что ты хочешь, чтобы он стал твоим родственником-искупителем». Поэтому Руфь пришла на ток и тихо и скромно сказала Воозу о своем желании, чтобы он стал ее родственником-искупителем. Вооз же немедленно соглашается взять ее в жены, потому что он только и ждал этого момента. Теперь путь для него свободен. Слава Богу, что и у нас с вами есть Спаситель, и что наши с Ним отношения – это такая же история любви, как у Руфи с Воозом. Христос возлюбил нас и пошел на смерть, чтобы искупить нас. Как чудесно знать, что у нас есть Спаситель, который умер за нас, который любит нас и живет для нас. Прочитаем теперь, что говорит Воос в 11 стихе. «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Обратите внимание на репутацию этой молодой женщины, которая при обычных обстоятельствах оказалась бы в Вифлееме отверженной, потому что Моисей в закон осуждал связи с моавитянами. Руфи ведь уже было известно, что моавитяне и аммонитяне не могут войти в общество Господне. Наимень предупреждала, что Руфи не удастся выйти замуж. И Руфь смирилась с этим. Уверен, что городские сплетницы с самого начала стали внимательно к ней приглядываться. Не знаю всего, что они там нашептывали, но они точно говорили: «Очень симпатичная девушка пришла с Наиминью, она обязательно попытается заполучить одного из наших парней». Но этого не происходило, и Руфь в Вифлееме стала пользоваться хорошей репутацией. Однако Воос еще не кончил говорить. В 12 стихе он продолжает. «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня». Почему Воозу это известно? Да потому, что он уже сам все разузнал. Дело в том, что Воос был готов действовать и ждал только, когда же Руфь даст ему добро. Но у него были связаны руки, потому что был еще один родственник, ближе, чем он. Вполне возможно, что этот другой родственник был даже богаче его. Предположим, что Воос сказал бы Руфи еще во время уборки урожая: «Руфь, я хочу быть твоим родственником-искупителем». И предположим, что она ответила бы ему: «Большое спасибо, но ты мне не нужен. Когда придет время, я предъявлю претензии на другого родственника. Он богаче тебя, и я хочу, чтобы не ты, а он стал моим родственником-искупителем». Бедный Воос попал бы впросак. Поэтому ему пришлось ждать, пока Руфь подтвердит, что хочет сделать своим родственником-искупителем именно его. О том, что произошло потом, мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.